Итак, сегодня очень простая лекция для простых героев. Лекция будет называться «Простые вещи для героев». То есть, почему вот одни герои, другие не герои? Хотя, если посмотреть по описанию человека, ну, каждый потенциальный герой должен быть, и по-другому мы, в общем, для другого не рождаемся. Ну, что-то они вот не все герои. Вот. И я, как традиционно, перед каждой лекцией говорю такую мантру, что мне по праву рождения, моего рождения, принадлежит право что-то придумывать и высказывать, и право высказывания, трактовать мои высказывания могу только я сам. То есть право трактовать высказывания принадлежит только автору высказывания. Вот. И, значит, простые вещи для героев. И сразу вспоминается такое произведение, которое в школе кто-то учил, кто-то, может, уже не учил. «Герой нашего времени» Лермонтов. Мю Лермонтов. Помните, да? «Герой нашего времени». Такой скучающий молодой человек, не трус. Вот что-то в жизни вообще ему не везет. Если посмотреть, вот он герой. Ну, роман так назван. «Герой нашего времени». Кто читал? Поднимите вообще руку, чтобы я в курсе был. Ага, понятно. Да, либо двоечники, либо просто не застали, да. Если кратко, значит, скучающий молодой офицер, там сослали его на Кавказ, вот, губит молодую черкешенку, компрометирует княжну, предает старого друга, потом уезжает в Персию, по дороге домой там умирает. Ну, вокруг него всегда вот такой вот, и... Смотришь, вроде интеллигентный, умный, вот все есть. Там так, черкешенка эта, Белла. Представляете, он что делает? Он приходит, и ему вот все скучно. Он в самом начале, не из бедных. И он, все за деньги, что можно. Это я, смотрите, знаете, для чего говорю? Что у него были все предпосылки стать героем. И даже один раз его чествовали как героя, потому что... Он что-то пришел по жизни к такому выводу, что, ну, к фатализму. Что если судьба тебя там убьют, не убьют. И, в общем, рисковать и не рисковать нет даже, ну, смысла. Трусы думают все, потому что они вот в эту судьбу не верят. Он верит в судьбу, ну, или в Бога там, или вот природа умная, что пока предназначение не сделаешь, ничего с тобой не будет. И там даже был такой эпизод, когда один... Вутич, по-моему, а офицер говорит, вот я верю в судьбу, берет там, русская рулетка, да, там, бах, и заряженный полностью пистолет и осечка, потом раз стреляет, и тот посмотрел на него, этот, как же, Печорин, да, герой нашего времени, посмотрел, о, вы помните, да, вот наши люди, вот, да, и как-то увидел смерть в его глазах, и его в этот вечер прямо там казак зарубил шашкой. То есть, ну, раньше времени не помрешь. Поэтому те, кто что-то вообще боится, ну, просто глупые существа. И они просто не поняли. Как я в прошлой лекции говорил, я тону там 7 раз, и я понял, что я утонуть не смогу, просто не смогу утонуть. Не вот сколько тонул, и вот реально тонул, меня спасали, вытащивали, я не могу утонуть. То есть, под поездом сколько раз я был, меня чуть не сбивали, меня вот прямо автоцепкой вот так вот. И много таких. И я понял, что я... Когда надо, тогда и помру. Вот. Пока я свое не сделаю, там, и в одном месте кого-то там ангелы меня взяли, или я не знаю что, но меня как-то подорвало 3 гигантских шага вперед, там рыбкой вынырнул, поезд так мимо вот так вот. Потом меня трясло полчаса, конечно, ну, взрыв энергии надо, и потом как-то возмещалось. Но это не я делал, я точно помню. То есть бояться, ну, бессмысленно. То есть трусы и глупые люди, я ставлю знак равенства. Они просто не поняли, что такое жизнь, как она устроена. Как она очень хитро, слажена, вот так вот упакована, тут ничего лишнего нету. Так что бояться нечего. И вот этот вот тоже, бояться вроде нечего, он это понял. Но все равно плохо. Все офицеры его там практически ненавидели. Это когда он просто пошел отдыхать, даже не на службе, где он мог свои таланты там проявить. Когда он на Кавказ его сослали... Он думал, скучно, он искал приключений, думал, и потом это, как он говорит, вот этот звук пуль, которые около него летели, он говорит, меня раздражали меньше, чем укусы комаров. От комара он больше раздражался, чем вот этой пули. Он, ну, вообще не боялся. Он понимал, что умрет вовремя, вот, когда надо. и он все равно несчастный. И вот мы рассмотрим. То есть первое, из этого мы делаем сразу вывод. Значит, во-первых, ты должен перестать бояться, а до этого ты должен понять, как этот мир устроенный. Извините. Так он устроенный. И он устроен так, что ну, тебе не надо бояться. Если ты боишься, ты просто не понимаешь, что ты здесь, где ты находишься. А дальше, оказывается, этого мало. Потому что у него-то насчет этого все было хорошо. Более того, он взял, денег-то было навалом, и он за деньги испытал все, что вот это, ну я так понимаю, это ну, мое чисто субъективное такое мнение, я так понимаю, на этом он и сгорел. Он испытал все. Раньше времени насладился жизнью, причем вот так вот, как это Бхагавад-гита говорит, единственная радость это от своего могущества, всякое другое подозрительно, и она может раньше времени тебя испортить. И вот он испортил себя. Он насладился вот этим всем, и все у него атрофировалось. Он ничего не хочет, ничего не интересное. Потому что вот это даром получил. Он может еще, но неинтересно. Он взялся за книги читать. Не спасло. И он потом смотрит вокруг и рассказывает сам Печорин. Он говорит, я вижу, что слава и счастье улыбается неначитанным. И оно не зависит от образования, оно не зависит, сколько у тебя денег. Он видит, вот везет, и счастливые люди полнокровной жизнью живут и радуются ей. И окружающим еще радуются. Это не от образования не зависит, ни от чего. Вот. И вот такой человек, знаете, и вот такой, если человек еще и сильный, он несет, он как это, вот как говорит, роковая женщина, а вот Печорин, он был роковой мужчина. Он это было, вот он ее влюбился, острых ощущений. А там же, знаешь, черкесы, чуть-чуть, там у них кинжал вот такой висит, понимаете? Там чуть что не так, там какая дуэль, там тебе без всяких секундантов приберут, горло перережут и все. Вот. И там был такой Казбек, по-моему, Казбек. И у него был конь. Я боюсь ошибиться, тоже давно читала. Конь такой. И такой был конь, и все в округе понимали, что такого коня в ближайшие 100 лет не было, и раньше 100 лет не было. Такой, вот такой конь. Там раньше, там, ну, у них свои там вот женщины и, это, и кони. Вот у них две ценности были. Вот у тех вот, у этой народности, да. И брат вот этой Беллы, младший брат, как увидел этого коня, как он в него влюбился, и этот Печорин говорит, давай коня украду, а ты мне сестренку сюда. Вот так вот. И тот говорит, да, ты что, такой конь. То есть там, ну, конь дороже, чем вот человека там, ценность. Они сделали такой обмен, он в крепость эту Беллу, она на него, это ноль внимания. В конце концов, он влюбляется, но уже поздно, он к ней охладел. И она уже его не радует, а она уже без него не может. Вот, а этот там этот Казбек или Казбичева, я не помню, как его зовут, узнал это, он ее выкрал, а тот охладел, на охоту начал ходить. То есть смотрите, что с человеком происходит. А вот у нас, вот герой нашего времени, я смотрю, это произведение, оно было обязательно к образованию, ну, в мое время, во всяком случае. Я не знаю, почему его включили, но я думаю, что у нас таких героев нашего времени вот так вот и навалом. То есть люди занимаются, развлекаются, не знают, чем им заняться, им ничего не вставляет, ничего сердце не трогает, они не знают, чем заняться, и вот идут в криминал, или хорошо посидели, просто водку попили, и вот этот вот тоже ничего. Он плохого ничего не делает, но если у тебя нет вкуса к жизни, еще я второе хочу сказать, первое, герой ничего не боится. Второе, если у тебя нет вкуса в жизни, героем ты не станешь. Ты станешь героем со знаком минус. И это даже Печорин в свое время говорил, что я даже не понимаю, я герой или я подлец. Но одно несомненно, я же самый несчастный человек. И моя жизнь становится все хуже и хуже. Все хуже и неинтересней, неинтересней. Ну и там эта история закончилась. Экранизация, кстати, есть. Эту Беллу выкрадает вот тот самый, у которого коня украли. Они его догоняют, он понимает, никуда не деться. Он режет эту Беллу, наносит ей смертельную. Она не сразу умирает, она на руках уже у Печорина потом умирает. В общем, умерла девушка ни за что, ни про что. Вот. А тот, в общем, скрылся. И в другой момент он там это дуэль, то есть изощренно там вторую девушку, ну не буду там, там княжна еще одна была. Ну при этом он вот храбрец. В чем же дело? Я предлагаю выяснить, что общего. Вот, и я взял и нашел это эссе, которое пишет школьница. Школьница. Потому что, ну, раньше писали, ну, как это называется, сочинение на тему, да? Или это, вот. Эссе. Герой нашего времени. Кто он такой? Наверное, это мой современник, который отличается от других поступком, решением, поведением. Что движет этими людьми, которые совершают, может быть, самый важный в своей жизни поступок? Желание прославиться или что-то другое? На мой взгляд, я что читаю, потому что а на самом деле она просто ответы говорит. Что такое герой, что такое не герой, оно нам надо. Потому что если ты не герой, ты просто труп по жизни. У нас тут нет такого, я немножко герой. Нельзя быть полуживой или там полумертвый. Полумертвый — это все равно, что мертвый. Полуживой — это все равно, что мертвый. Живым надо быть всегда 100%. Если даже ты с увечьями или с какими-то недостатками. Итак, что движет этими людьми, которые совершают, может быть, самый важный в своей жизни поступок? Желание прославиться или что-то другое? На мой взгляд, исключительные люди, герои нашего времени, не думают о подвиге и славе. Вот Печорину было все равно, что о него думают. И это сильно притягивало внимание окружающих. Другие пытались выделиться, все это портило. Они просто живут согласно совести, морали, нравственным принципам. Человеком может называться только тот, у кого есть честь и совесть. А для кого честь и совесть — не пустые слова, кто живет согласно жизненной морали. Постоянно совершенствует свои качества, принося их на службу людям. Такой человек подобен горьковскому Данко, который пламенем своего сердца осветил другим путь. Такими людьми держится и движется мир. То есть есть, которые герои, вот лишь бы вот есть, да, понимаю. Есть такое в Библии интересное: дерево, не приносящее доброго плода, рубят и в огонь. И много там таких этих, это не говорю, что именно вот в Библии, во всех, ну там, мне кажется, более четко вот это сказано. Человек, который чувствует, что он не приносит доброго плода, он вообще не приносит никакого плода. Он не то, что это герой, он не то, что там паразит, вообще держится непонятно на какой-то там спонсорской толерантности, которая его развращает. Он чувствует, что что-то не так, и он начинает ходить уж всем, искать свободные уши, грузить, показать, что вот я есть, сам себя, чтобы успокоить. Понимаете, вот это вот такой, у человека комплекс такой. Человек, который приносит плода, он, ну, ему не надо внимания других, он и так все понимает. Потому что этим человеком движет страх. Движет страх. И добрый плод — это не просто я вот заработал, сам съел, да еще и поделился. Нет, этого мало. Добрый плод, он тогда добрый, когда я, когда что-то делаю, я не спрашиваю, а что мне за это будет? Это уже не добрый плод. Это я пришел и торгую собою, своим вечным именем, я не знаю, своей вечностью. Это уже все. Вот. А что мне за это будет? Рассчитали все. Что мне за это будет? То есть это не герой. А тот, который просто делает, ну, есть такое слово — бескорыстие. Бескорыстие. И вот я зачитаю. От Матфея, глава. Но дело в том, что, к сожалению, во всей религии проникла корысть. Проникла корысть с помощью Библии. Пошел весь библейский проект, и все. И вот я, вот как вещдок у меня, от Матфея 19, тема бескорыстия пошла. Да? Потому что написано: такими людьми держится, и движется мир. А вот если не будет бескорыстных, он не просто остановится, потому что нет движения там вверх или вниз, или вот на месте, или вверх, или вниз, но куда-то движется. То, что не идет вверх, то уходит вниз, в преисподнюю. От Матфея, глава 19. И всякий, кто оставит домы, или домы, как правильно, не знаю, ударение. Или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего. Иисус говорит, получит во 100 крат. Это как? Я заставлю жену, и у меня будет 100 жен, что ли? Да? Или детей, да? Вот у меня там, ну, допустим, 3 детей, да, или там 2 детей, а в 100 крат это 200 детей. А это вообще хорошо будет, или я с ума сойду? Да? Или там, то есть что имеется в виду вообще? Как это поднять во 100 крат? И наследует жизнь вечную. Ну, жизнь вечная, ладно, я согласен, да. А вот 100 крат. Но самое главное, вот это, что здесь вот меня вот тревожит, да, как этот Высоцкий пел, меня тревожит. Вот если я это сделаю, что мне будет? И рассказываю, что будет. Вообще это ценности библейского народа, известного своей бескорыстностью. Вот святой этот Давид, прежде чем убивать Голиафа, поинтересовался, а что мне за это будет? Он увидел, так кто-то оскорбляет тут мою нацию, пришел к царю и сказал, а что за это мне будет? Им сказали, о, за это будет. Он говорит, а, ну ладно, пойдем убивать. Но, к сожалению, это духовные достояния, в кавычках, не только Библии, а там она вся пронизана, оно прошло во все религии, во все, с помощью там иезуитов, которые ну, в свое время взяли власть. Вообще корость, она не присуща духовности, она присуща больше духовной нищете. Если мы говорим, там вот эти доблестные вайшнавы, сегодня икадыш. И вот в икадыш, если ты совершишь доброе дело, тебе ж во 100 крат. А вот вчера, если ты совершил бы доброе дело, ну то 1 к 1. И вот думаешь, подвиг совершать вчера или подождать икадыша. Да? Ну так вот, понимаете, к чему это? И вот это везде проникло, и везде проникло, и везде делают... духовные какие-то там погоны на всех вешают, какие-то звания, потому что если это звание, там тебе зачтется, и так далее. 100 крат. На самом деле, я думаю, все не так. 100 крат это значит, вот у меня такая жена, и я ее взял и отдал Богу. А что я ее должен отдавать вообще Богу, да? Если мне Бог ее дал. Что не нравится мне, да? Давай мне 100 этих, да. Я думаю, что что-то делаешь, вот эти даже самые близкие отношения, если у тебя больше какое-то задание, и ты понимаешь, это важно, и кроме тебя этого никто не сделает, и ты говоришь, так, стоп, подождите, вот сейчас я это сделаю, тогда вот это. Тогда я думаю, я так думаю, это не тогда, когда я помру, и мне во 100 крат, мне прямо сейчас дадут. Не просто жену, а жену! Такую жену, что остальные просто как покойники для меня будут. Она уж такая вот живая во всех отношениях, что самое лучшее в мире. И дети будут у меня. Понимаете, что такое во 100 крат? Не количественно, а качественно. Потому что если говорить о духовности, в этой беспредельности, это количество, тьфу, оно все равно потеряется. А вот качество, да. И такое качество, какое самое лучшее качество? Та, которое мне до молекулярного уровня подходит. То есть, ну, какая качественная обувь, которая по размеру, да? А не то, что чем больше, тем качественнее, что ли? Нет, будет хлябать, мозоли, все такое, много проблем. По размеру. То есть, будет только мне служить и никаких побочных эффектов. Дети, чтоб радовали, нервы не трепали. Или там вот, например, такая вещь. Ну, опять бы с Библии с этой же возьмем, там про притчи про виноградаря было, да, помните, да? Про виноградаря. Там он вышел этот виноградарь, посмотрел, ой, работы сколько, видит, там без дела слоняется, так, пошлите, я вам там по динарию, по-моему, дам. И вот они целый день, а целый день это 12 часов. Потом вышел через 3 часа. Видно, выспался уже хорошо, смотрю, опять без дела там какие-то, ну и вы заходите туда. Потом еще и так вот выходил. И последний раз он пришел, час оставался до конца дня, и он говорит, а вы что стоите, заходите, не стесняйтесь, это, поработайте. И вот они все поработали, и тут получилось, так я когда первый раз читал эту историю, мне показалось, он вообще такой, утонченный садист этот виноградарь, потому что когда стал рассчитывать, он говорит, а ну позовите мне вот последних, которые час работали, и бах им по динарию, а те так руки потирают, а он им всем по динарию. Те 12 часов умывались там потом своим, а они когда увидели, тем значит целый динарий, а нам значит 12 должно быть, да? Вот. И они как там вознегодовали. И в конце там Иисус говорит, и вот Царство Божие такое, сколько ты там не работай, тебе вот. Вот. Ну, наверное, я не знаю, на динарии можно там на день там прожить, наверное, было и все. То есть он всем дал на это. Это мне напоминает, вот Царствие Божие, а вот такое, подобно вот этому, всем одинаково. Несправедливо как-то, да? А в чем тут справедливость? А мне это напоминает, как вот у этого был такой Влад III, которого потом переквалифицировали в графа Дракулу. А Влад III, он князь вообще-то был. А из него сделали сатаниста графа Дракулы, там они сейчас съезжаются. На самом деле это был примерно вот, он то же самое хотел сделать коммунизм, как Сталин. Сталин не дотянул, два года, и говорит, деньги отменяются, бах, убили. Вот. А граф Дракула, да-да, он это объявил, и те сразу, куда нашу машну-то прятать-то, и не пошло. Если бы он не объявил втихаря, может быть, дальше 53-го, ну, неважно. Так у него было, значит, вот ты или землепашец, или ты глава кабинета министров, ты получаешь ту же самую пайку, тот же самый динарий, неважно сколько. Потому что то у тебя-то желудок такой же самый, постель такая же самая. Нечего роскошествовать. Просто если хочешь взять на себя ответственность, вот Царствие Божие какое. А у нас царство не Божие. И поэтому говорится в этом Отче наш, да приди Царствие Твое как на небе, так и на земле. Вот такой вот коммунизм должен быть. Вот такая вот коммуна, как там. Ну, и я знаю, такие примеры были на земле, в некоторых государствах. Ну, приходили капиталисты и говорили, а что это такое? Вы не должны быть равны. Не должны быть равны. Им надо вот обязательно разделить. Ну, дело в чем? Потому что это для чего это рассказываю? Для того, что рассказываю, что вот для героя эти притчи понятны. Для героя ему не надо почести. То есть он за этот за свой подвиг дополнительной зарплаты не просит и премиальных не просит. Более того, он это делает даром. А иногда он делает так, чтобы даже никто и не видел, вот настоящий герой, чтобы даже не знали. Не знали, не смущал других, чтобы зависть не возникала. Потому что у негероев зависть обязательно на лбу у них прописана. Я как-то рассказывал, эксперимент провели. Это вот как я вот руками показываю, так оно есть. Вот такие стеклянные клетки, вот такая вот, вот она кубическая. И там сидит обезьяна, капуцина. Есть обезьяны, капуцина, такие вот маленькие, на мартышек похожи. И у них вот такие, это все плексиглас, ну, в общем, прозрачные вот, и вырезаны такие дырки. И вот там, если что-то обезьяны там что-то дал человек, она как-то должна какое-то сложное движение в какую-то другую дырку высунуть, он ей дает в награду огурец. Вот. Рядом, через стенку, они видят друг друга, эти обезьяны, сидит вторая обезьяна, она делает то же самое, видит, что она делает, огурцы дают, делает то же самое, и человек дает ей виноград. А до этого они ели виноград, огурец, и виноград на порядок вкуснее, лучше. И так, когда увидела, что такое, опять она сделала свое, ей дают огурец, она огурец берет и кидает прямо в морду этому человеку, говорит, и так клетку начинает трясти, тот дает сделать что-то второе, она получает виноград, та злится. То есть мы видим несправедливость. А если бы не знали, они вот не знали друг друга, спокойно бы ели свои огурцы. Или этот виноградарь бы там взял бы что-то, ну взял бы он этих первых сначала рассчитал или в конвертиках там им засунул, да, по этому динарию. Не было ни скандала. А он им демонстративно хотел вот так вот, всем одинаково. Неважно сколько, вот это и есть вот коммунизм или духовность, назовите как угодно. То есть когда люди не делят То есть они делятся в зависимости от своих способностей, от своих возможностей, от того, что они делаются. Ну, желудки у всех примерно одинаковые. Вот эту физиологию не надо поднимать на какой-то уровень. То есть это говорит о том, что в этом, понимаете, есть героизм. Я делаю больше, а получаю так же. И если ты завидуешь, я сделал больше, а он получил так же, с тебя героя не получится. Понимаешь? Потому что герой, он заведомо больше всех делает. А значит, с тебя человека не получится. А значит, забудь там призвание, предназначение и вообще хорошая жизнь. И куча проблем. И никакие курсы тебе не помогут. Вот с этим надо что-то подумать. Потому что вот сегодня очень практически. И поэтому простые вещи для героев. Очень простые, доступны. Простые, потому что для этого не надо серьезные аскезы. Я сейчас расскажу, какие делать. Это даже не психологические вещи. Вот. То есть нам надо усвоить. Вот, назовем это так, тему. Награда для героя. Какая для него награда? Потому что все же работают не за просто так. Да? А вот герои за просто так. Во-первых, нет ничего случайного, нет никого без цели. Бог есть в каждом, творит только новое. А пойти в новое – это риск. И все это характеристики для героя получаются, да? Вот я сейчас, то, что я рассказал, это характеристики для всех. Значит, это характеристики героя. И если ты не герой, тогда у тебя проблемы. Почему у тебя проблемы? Потому что ты не герой. Потому что ты не герой. Что мы запомнили, что герою очень надо? Перестать бояться, то есть ты глуп просто потому, что боишься. Если ты боишься, иди туда, тебе по морде пару раз дадут, ты попробуешь, ничего это страшного нету. Ну ничего страшного нету. Нету. Как вот предыдущий лектор мне говорил, что есть опасность, а есть страх. Страх тебе такое нарисует, парализует. А есть опасность, когда твоя физиология включается и действует независимо от ума, и ты 4-метровый забор перепрыгиваешь и все такое, да. Опасность. Опасность не опасна, то есть включается. А страх, ничего нету, еще ничего нету, а ты уже паникуешь, и твое дело встало. И твое дело встало. Итак, Википедия что такое говорит? Что ж такое герой? Очень интересно. Герой – это человек исключительной смелости и доблести, то есть отличается от других. Также класс греческой мифологии – дети божества и смертного человека. Смотри, как интересно. Оказывается, герой – это не просто человек, а симбиоз человеческого существа и божества. А проще, скажите, жить по Духу Святому, или там в сознании Кришны, Кришнаиды говорят. То есть у тебя есть атма и параматма, и они в связке. Вот когда они в связке, вот у тебя и весь героизм. А когда они не в связке, ты просто смерть. Согласно славянской этой вот терминологии. Смерть. Потому что ты мыслишь о категории вот этого тела. А у нее есть какой-то промежуток, как ты ее оцениваешь, то есть ты автоматически будешь жадным, ты никогда не будешь щедрым, ты никогда не будешь не бояться. А если ты мыслишь категориями параматмы, то есть о других, тогда ты не вот такой, а ты это все твои потомки, которые будут после тебя, и все твои предки. Вот она, вот эта вечность. И вся сила в тебя входит, ты в вечности уже находишься, вот ты и не боишься. Но это... Эта информация поступает от параматмы, от сверхдуши. Потому что душа знает все обо мне, а сверхдуша знает все об остальных. И прежде всего она тебе будет говорить, есть твоя задача, есть задача рода. И твоя задача с задачей рода связана. И вот ты уже герой. Вот ты уже герой. И опять же, а почему героев не так много? Хотя в связи с вышеизложенным им должны быть все. В чем же дело? А дело, видимо, в том, что не героев воспитывают и обучают. Мы из нормальных героев, человеческих существ, мы такие дети богов, без преувеличения, это не фигура речи, не аллегория, мы дети богов, и нас обучают быть не героями. И, по-моему, мы так преуспели. Нас обучают, ну, в игровой форме, во всякой. Вот. Ну, начнем с того, что организованная религия говорит, что на земле ничего не надо делать, надо там покаяться и быстрее вернуться в небо. Но если бы это было так, то я бы пришел в какую-нибудь секту, покаялся и должен был умереть бы сразу. Не, я что-то живу, да, что-то живу, значит, что-то не срабатывает в этой формуле. Вот. А здесь разве, ну, что там, смирение попрактиковать? И этой философии очень удобно прикрывать свои некоторые места элите нашей современной, потому что от героев можно и схлопотать, потому что герои элите невыгодны. Герой это не просто, который никого не боится, а потому что есть дурачки, которые никого не боятся. Ну, в плохом смысле дурачки, потому что сейчас говорили, дурак это там ра. У него там два ра, там два солнца, всякое вот. Ну, глупые люди, скажем, глупые люди, никого ничего не боятся. А герой, он очень мыслящий человек, не мыслящий человек. Ему сам Бог рассказал, как дело обстоит, и что надо сделать, и что это точно получится. То есть глупым не назовешь. И поэтому элите герои не нужны. Вот. И поэтому во всех религиях пишутся, не пишутся, а говорится, что вот не героев, а не герои как раз и говорится, что вот они вот истинные герои, они же смиренные, они же толерантные, они же гармонию хотят везде сделать, они же хотят всех там благословить своих вот этих, я ж не мог пробудиться, а вот вы меня бах, карманы повыворачивали, я раз и пробудился от голода, типа. Да. Какое вам спасибо вообще, да? Вот что религии делают, понимаете? И тому подобное. А герои, они ж не такие, они ж очень конкретные. Вот. И вот за вот такой негероизм и смирение вот такое вот, вот где ты там, нас ждет великая награда на небесах. Вот. И чем быстрее ты сдохнешь, тем быстрее ждет тебя награда. Вот. Я думаю, что награда ожидает только героев. Ну, на войне ж так, да, награждает. Кто кого-то языка там взял, где-то там весь в ранениях, ничего не боялся, раз и наградили. А если ты ничего такого не делал, никакую медальку тебе не повесят. Вы думаете, на небесах как-то по-другому? Ну да, там медали не вешают, там что-то, ну, какая-то другая награда. Такая же самая. Если ты здесь ничего нормального не сделаешь, а вернее ненормального, потому что что такое нормальное? Нормальное, когда вообще вот все, что без Бога, оно мертво. И этот мир без Бога мертв, потому что он говорит, все я творю только новое. А тут ничего нового нет. Ты как бревно плывешь по этой реке причинно-следственной связи, и с тобой ничего не происходит. Более того, про тебе можно все рассказать, зная, что было, и по причинно-следственной связи просто математически просчитать, и куда ты там уткнешься, где тебя заарканить, что с тобой сделать. Ну, вмешивается Бог, приходит Бог, и все, и ряб по воде, и тогда я могу и против течения, я могу и туда, и сюда, тогда что-то меняется, и мир оживает. Так его оживляет этот мир только герои. Те, которые, ну, как есть, так есть, проявим смирение. А лучше помолимся, чтоб никто не видел в тайной комнате, особо начальство, чтоб не видело. Вот, я так помолюсь, и все, ничего не получится, ребята, ничего не получится. Я берусь это доказать всеми существующими сегодня в мире писаниями. Просто эти места задвигают в сторонку. Причем они, знаете, мне сразу возникает вопрос, зачем их задвинули в сторонку, как, например, вот в Бхагавад-гите, что ну, единственная радость – это радость от своего могущества. Как? Тут рабство намечается, а могущество зачем? Ну, взяли, сожгли, но все равно осталось, что от чего? Что честь поменяли, но все равно остались другие. Бхагавад-гита, которая от Прабхупады, которая в Искон, куча других вайшнавов есть, где это все, то есть оно неистребимо. Когда нам какой-то кабинет министров что-то такое пишет, они раз и вбрасывают в интернет, что а на самом деле болезнь ничего, и маски не нужны, и ходит наш Зеленский без маски, и рядом самый главный врач, они говорят, маски не нужны. Вот. Они говорят это, и во всех священных писаниях тоже остается просто. Мы вам будем говорить, наполягать. Ну, а то, что вы вот это прозевали и не взяли для себя, это ваши проблемы. И мы согласились. И слабые люди, а слабым человек, это когда делается, когда он делается изнеженным, плыть по течению вообще не проблема. Ты раньше времени не утонешь. Бревно раньше времени не утонет. Ты будешь плыть, 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 пока тебе не прибьет куда-то на какую-то лесопилку, там, из тебя что-то там сделают. Вот ты будешь просто плыть. Что-то для этого надо. И они, и такие вот бревна, они с удовольствием берут эту философию. И когда им говорит, вот это, о, ну это, может, какие апокрифы, может, кто-то погорячился, игнорируют, потому что там надо быть героем. Итак, еще раз, я думаю, награждают только героев, которые на земле что-то сделали. Кстати, для этого нас всех сюда послали. И это очень конкретно для каждого. И герои все-таки у нас все-таки есть, несмотря ни на что. Как их не истребляют обучением и всякой там рекламой, и развращением. И давайте их изучим, что их объединяет. Не героев мы сегодня изучать не будем. Потому что, ну, неинтересно. Итак, материал из Википедии. Посмотрим. Ну, погрузимся в этот вопрос. Что уже люди об этом говорили. Герой – человек исключительной смелости и доблести. Это я повторяюсь, но это важно. А также класс греческой мифологии – дети божества и смертного человека. Это не просто человек. Это, как согласно славяно-арийским ведам, если помните вот этот вот крест там, как там, Явь, Правь, Навь и Славь. Да, вот такой крест, да. Это которые все четыре, а не только явь. Вот то, что видишь, а вот то, что не видишь, ну, наверное, вялотекущая шизофрения. И с диагнозом туда ставят, потом оттуда те как растения выпускают. Ну, чтобы даже и не думал. Итак, герои появляются, я читаю из Википедии, как главные действующие персонажи древнегреческой мифологии, отличные от богов и противопоставленные чудовищам. У нас чудовище есть сейчас? Кто скажет, что нет? Я сейчас буду с ним бороться. У нас есть такие чудовища в человеческом обличье. Такие чудовища, что древнегреческим чудовищам даже не снилось. Потому что не смотрите, что он похож на человека, но мы не знаем, что в нем сидит. Какое чудовище. Когда чудовище похоже на какого-то тиранозавра, оно хоть понятно, что от него ждать. Такие-то вот зубы, да? А если он человек? А если он говорит правильные слова? Посмотрите, как он поступает. Такие чудовища страшнее. Это был такой день гнева называется, когда один там, как они подселялись. Экранизация даже есть, день гнева. Когда в людей вселялись вот эти чудовища, и эти люди были не люди. Не люди. И потом они захватывали планету. Очень похоже на сегодняшнюю ситуацию. Итак, еще раз. Герои появляются как главные, действующие. Герой не в тени. Его не заметить сложно. Персонажи древнегреческой мифологии отличные от богов и противопоставлены чудовищам. А чем же они отличаются от богов? А они отличаются, оказывается, главное отличие их состоит в смертности. Вот боги бессмертные, а люди смертные. А чем отличается смертность от бессмертности? Вот кто скажет?
Бесстрашие.
Правильно, ты знал. Вот Глеб Павлович знал. Они отличаются трусостью или бесстрашием. Вот как только ты трус, вот ты и смерть. Как только ты... бесстрашный, вот этот момент ты бессмертный. Прямо вот тут в теле, да. У тебя там связка с бессмертием. То, что параматма, ну, против нее трудно спорить. Вот. И вот это вот, все мифы вот этой Древней Греции, они очень хотели эту смертность преодолеть, получить бессмертие. Вот. И там получили бессмертие, там Геракл, например, получил и бессмертие, Персей, Ахиллес, Полидев, Аклепсий там и другие. Описываются типы героев. Кто же какие герои? Герои это сразу какие герои? Вот Геракл, подвиги Геракла, кто-то читал, тоже, наверное, читал, да. Он такой большой, мускулистый, ничего не боится, все ему все равно. Но это всего лишь один тип героев. Один. А их много. Я зачитаю. Опять же, вот Википедия. То есть, если даже это в Википедии написано, ну, наверное, это так. Потому что обычно там много чего режется. Типы героев. Большинство героев – это воины, которые уничтожают чудовищ. Тесей сражался с Минотавром, Геракл с Гидрой, Белефронт с Химерой, Персей с Горгоной и так далее, и так далее. Следующее, как это сказать, плеяда, что ли, этих героев. Это герои-прорицатели. Как вы думаете, вообще герой это сочетается с какой-то опасностью, да? Если нет опасности, то твои действия, они не героические. Так вот, сейчас прорицать будущее опасно или нет, скажите мне?
Нет.
Нет? Не опасно?
Ну, смотря что ты будешь.
Как смотря что? Смотря то, что, ну, например, как смотря что? Например, был вот в Советском Союзе во время войны был прорицатель такой, еврей такой.
Мессинг,
да, Мессинг такой. Он вообще как такой, как ребенок такой был, такой вот, ну, во всяком случае, такого показывает. Он взял и, ну, во-первых, он зарекомендовал себя как безошибочным. Но когда он рассказал, что Гитлер будет успех, 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 и потом будет крах, сказал ему, Гитлер сказал, так, в тюрьму, а там мы разберемся. Не понравилось. То есть плохим гонцам вообще голову раньше отрубали, если они прибежали, сказали, там наши проиграли, и раз ему голову, тебе-то за что? А что ты нас вот расстроил тут? Вот. Пришел бы хорошую, а хорошую весть пришел, на тебе пирожное, да? Вот, ну, такой глупое, но вот это какой-то закон. И он там это, напряг всю весь свой магнетизм, заколдовал этих охрану, охрана его открыла, он вышел вот так вот спокойно. И попадает в Советский Союз, потому что куда от Гитлера лучше спрятаться в Советском Союзе. Вот. И там то же самое. И там, когда во время выступления задают вопрос, а война-то кончится когда? И он посмотрел так и говорит, боже мой, 4 года. И в зале, а в зале, а пропаганда же была, ну еще полгодика и нагоним мы этого Гитлера. И такая тишина. И опять он в опале. Что нельзя говорить, понимаете? Потому что будущее, прошлое, это, ну, это вообще рычаги управления политикой, управления массами. То есть, ну, опасно.
А самолет с спортсменами погиб.
И самолет с спортсменами, да.
Сталина, Василий.
Да, он его снял с рейса, да, да, да. Да, очень много было. То есть, не каждый может говорить будущее, потому что за это можно и получить. Ну, конечно, можно сказать, там каждому, а вот кто-то пришел лично, да, вот тебе жениться, не жениться, вот туда не едь, потому что будет катастрофа. Да, это так. А на большие вот эти вот... Потом, какие герои? Прорицатели есть, герои-мастера. Оказывается, если человек имеет какой-то дар, да хоть часовщик, он уже герой. Он уже герой, потому что на нем... Герой, понимаете, не тот, кто вот всех спас, а тот, кто делает то, что другие в этом не могут делать. То есть, ну, от Бога. То есть, герой всегда от Бога. Вот такие вот герои. Или там этот хитрый даже герой, вот Одиссей, да, он чем прославился? Хитростью. Хитростью всех обманывал, 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 да. А вот такой герой.
Остап Бендер.
Да, да, да. Не, Остап Бендер не знаю. Законодатели, Орфей, вот музыкант, герой. И вообще, вы слышали, наверное, что был, сейчас Железный век считается, да, Кали-Юга. А какой был век до Кали-Юги? Вайшнавас, конечно, скажут, там есть там Трета, Двапара и там Золотой век.
Третий был какой-то.
Да, да, да. А до Кали-Юги, Кали-Юга началась ровно после того, как закончился героический век. Был героический век, он был всего 200 лет. А до него был бронзовый век. Это написано везде, везде, везде. Вайшнавы говорят, вот, а там нет такого. Был героический век, и там были герои. и что они были, и почему они, я зачитаю. Эпоху, которой героический век, эпоху, в которой действует герой, называют героическим веком. В каких промежутках временных? 1400 по 1200 до нашей эры. Ему предшествует бронзовый, за ним следует железный век обычных людей. В течение героического века герои истребили чудовищ, детей титанов и других хтонических божеств. Закончилась эпоха двумя войнами, в которых герои перебили друг друга. Но одна из них там вот это Троя. Трое. Было и с той стороны, и все. Ну, этих чудовищ нету, что героям делать, да? Все, и все. Вот. А в философском и ну, в нашем понимании, этическом понимании, героизм это, ну, который акт самопожертвования совершает. Вот. Какие герои нашего времени? Да, забудем этого, или наоборот, будем хорошо помнить вот этого, как его? Как его зовут? Герой нашего времени забыл. Печорина, да. У нас какие герои? Кто-то может сказать, какие у нас сейчас вот тут есть герои? Вот тут.
Завтра Будхара Антолюга, которая спасала больницу.
Ну?
Вот вчера, не, когда позавчера пожар был в больнице.
Ну.
Вот девушку считают тоже героем.
А эта девушка по фамилии Глива, да? Екатерина Глива.
Ольга.
А, давайте, смотрите, вот Священное Писание чем отличается от обычной развлекательной книжки? Разве обычная развлекательная книжка не может быть такой же поучительной? Может. Просто в Священных Писаниях на примерах великих людей, известных людей, крупных людей, а я бы сказал, ответственных людей. Может быть, даже безответственных, но у них под началом там целое какое-то государство. Может, он там последний негодяй, но все равно известная фигура, да? И поэтому, ну, люди так устроены, и в Гите написано, что все, что не совершает великий человек, а великий человек – это большая ответственность, он может и подонок быть великим, понимаете, ну, заметным, большим, великим, вот. Начинают совершать другие люди. И мы это запомним. А если мы какую-то историю, какую-то книжонку кто-то напишет про какой-то героизм какого-то сельского парня, которого знают аж 20 человек, нас это не особо впечатлит. Хотя, может быть, это. А вот про такого человека и такие люди нам известны. Там, Иуда, Христос, да, эти имена начинают быть нарицательными. Вот, нарицательными. И поэтому я, когда говорю о героях, и мы запоминаем героев, которые ну, масштабные, которых ну, знают много, ну хотя бы миллион человек. Хотя бы миллион человек. И вот в разные времена в обществе рождался образ героя там, своего времени. А наше время чем характерно? Чем характерно оно, чем оно отличается от предыдущих там, ну не эпох, а времени. А в современное время это компьютеризация, информатизация, глобализация, тотальная слежка. Кто у нас может быть героем? То есть, когда общество себя в безопасности особо-то не чувствует, то тогда героями становится кто? Кто противостоит именно глобализации, тотальной слежке?
Навальный.
Нет. Только не надо мне за Навального. Навального не надо. Навальный это петрушка, как это, дурилка картонная, чтобы отвлечь от более серьезных дел. Вся молодежь Навальный. Ребята, да посмотрите хоть его биографию там. Это. Да, он там кричит, он это все. Но в это время принимаются такие законопроекты под вот этот под шумок. Вот его настоящая роль. Навальный, герой. Настоящих героев реально убивают. Эти непотопляемые петрушки. Вот ему так плохо, он даже в тюрьме сидит. Вот Жданов, например. Вот этот кость в горле был. Жданов, профессор, да? Владимир Жданов, помните? Который против водки. А там же, как только Сталин помер, вернее, отравили, ни одного фильма без водки. А до Сталина, пожалуйста. А там ни одного фильма без водки нету. И там это как, почему? Ну, надо споить народ. Особенно северные люди сразу, они перестают себя, они вернее чувствуют себя богами. Я что хочу сказать, мы должны чувствовать себя богами без водки. Если я уже выпил, мусульмане говорят, если ты выпил, Аллах 100 дней с тобой не разговаривает. 100 дней. И это ну, можешь трубочку дышать, через 3 дня ничего не покажет, но что через 100 дней ты можешь родить ребенка-инвалида какого-то, без рук, без ног какого-нибудь, потому что ты выпил, папа выпил 100 дней назад. И шанс, что ты родишь урода, через 100 дней сохраняется. Вот так вот. Ну, там, наверное, разница есть. Организм разный, как они переваривают. Вот что такое водка? Это уничтожает, это геноцид. Геноцид. И вот он начался после смерти Сталина, этот геноцид, сразу же. И вот Жданов вышел. И поэтому своей смертью такие люди не умирают. Он всего ходил с одной лекцией, ну там еще с глазами, там говорил, что вот нас дурят с глазами, там с очками, с этими. Но основной его упор был на вот эту деалкоголизацию. Или вот, зачитаю, ну, чтобы не говорили только вот у нас там. Вот, Даниэль Эльсберг, бывший военный аналитик, который в 1971 предал огласке так называемые пентагоновские бумаги, раскрывшие правду о Вьетнамской войне. Что мы знаем о Вьетнамской войне? Вот. Будучи в тот момент одним из высокопоставленных чиновников Пентагона, Эльсберг пришел к выводу, что война во Вьетнаме построена на десятилетиях лжи. Изъяв из архива 7000 страниц совершенно секретных документов, Эльсберг передал их «Нью-Йорк Таймс». С тех пор одни превозносят его как героя, а другие называют предателем. Или там генерал Константин Павлович Петров, вот эта вот концепция государственной безопасности, да, тоже с не своей смертью, пышущий здоровье мужик, раз вдруг и закончился. Раскрыл правду про их планов. Он просто, он тогда, когда его уже не стало, вот смотришь его старые записи, он прямо в десятку говорил, что вот будет, и мы сделаем это своими руками. Мы своими руками. Он говорит, остановитесь. Руки не туда вы засовываете, да. Или кто там? Джулиан Ассанж раскрыл правду о том, насколько широки полномочия американских властей в делах по уничтожению граждан США. Я считаю тот факт, что исполнительные органы могут тайно убивать своих собственных граждан настоящим крахом американской системы, подчеркнул главный разоблачитель грязных секретов США. Или вот Петр Петрович Горяев, ну, точно все знают, да. Вот совсем недавно его убили, причем его же изобретением. Изобретение Петра Петровича Горяева, они рушат весь вот этот вот пиар, мировую рекламу вакцинации. Потому что их план не победа над болезнью, а полный контроль населения. А то, что он изобрел, там вообще не надо лечить. Там раз записал, дал прослушать через динамики, все здоров. Никого колоть не надо. Эдвард Джозеф Сноуден, бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США, в начале июня 2013-го передал газетам Washington Post секретную информацию, касающуюся тотальной слежки американских спецслужб за информационными коммуникациями между гражданами многих государств по всему миру при помощи существующих информационных сетей и связи. Когда это было? 2013. По данным доклада Пентагона, Сноуден похитил 1,7 миллиона секретных файлов. Можете представить себе объем хищения, да? 1,7 миллиона секретных. В связи с этим в США 14 июля 2030 заочно были предъявлены обвинения в похищении государственной собственности. Бежал в Россию, он проживает в России за пределами Москвы. Точное местонахождение не разглашается по соображениям безопасности. Разглашение Сноудена вызвали жаркие споры о допустимости массового негласного наблюдения в балансе между защитой персональных данных и обеспечением национальной безопасности. Ну и так далее. Герои, в общем, они не паникуют, они действуют. И вот хочу письмо сейчас зачитать, потому что мы многие, паникуя, думаем, что это самое то и действие есть. Как, например, вот есть вот Стримоусов, да, слышали, да? Он приходит, вот он рассказывает, недавно рассказывает, едет на машине, он, да, вот там 600 минут у него, едет, и там такой плакат, и там такие журналисты какие-то, не его журналисты, другие, и там кто-то такой, это в маске, и как смерть с косой в маске, вот так вот, и журналисты что-то там рассказывают, эй, там, ребята, вообще ничего не боится, весь такой отвязанный. Вот, вот это герой нашего времени. То есть, и он, например, или, например, есть такой герой, вот это Гула, как его, он адвокат, да? Он говорит, ну он молодец. Но, говорит, он не нравится, он страху нагоняет, но он ничего не делает. Он страху-то нагоняет, что это ж не можли его, это ж не можли. Вот он приходит так, это за ремешок, иди сюда, туда, туда. Он вообще развеивает миф о их какой-то неприкосновенности. Он говорит, вы просто свои права используйте и все. А тот, ой, как плохо, как они, где ж у них совесть, откуда там вообще совесть? Это не люди или не люди. То есть там этого вообще не планировалось. И то есть еще одно. Первое, не боится, да. Второе, что герой делает?
Делает больше, чем и остается тем же.
Да, что он не делает, а за это ему дополнительную пайку не надо. То есть он не завидует. И еще он не паникует. Не паникует и не кричит, караул, спасите, давайте быстро объединимся. Он увидел и пошел. А народ подорвался и за ним тоже пошел. Вот герой настоящий. И вот пишет, вот письмо. Пожалуйста, спасите мою веру в людей. Я смотрел немало каналов, подобных Шветодвипе, о том, что надо что-то делать и делать прямо сейчас. Но я с ужасом обнаружил, что подобный канал существует с самого создания интернета, то есть десятилетиями. И что? ВОЗ и ныне там? Ситуация в мире становится хуже, и люди, которые создают и смотрят такие видео, либо не делают ничего в практическом смысле, или делают, что попало, что совершенно точно не поможет им достичь цели улучшения мира. Например, подметают парки, украшают свой двор растениями и так далее. Идут по пути наименьшего сопротивления, заменяют сложную, нередко опасную для жизни, но действительно имеющую практический эффект деятельность на какой-то муляж, который просто успокаивает их внутреннюю чесотку. О том, что с миром что-то не так. Напишите большими буквами, пожалуйста, в комментариях, что вы делаете, что я делаю. Собираетесь делать, чтобы противостоять злу, или о хороших примерах других людей, которых вы знаете. Сразу скажу, что паникеров к стенке. Это сказал Сталин во время Второй войны. Паникеров к стенке. Это бесплатные пиарщики сил зла, которые говорят правду, но при этом паникуют. Паникеров к стенке. Ужас отставить. Хороших примеров достаточно. Весь мир сопротивляется. Этого не видит только слепой. Просто они, у них сейчас вот это СМИ, они скрывают свои поражения. А поражений более чем достаточно. Они ждут, чтобы побольше людей пришло в ужас. Вот что они ждут. Они же ничего не делают. А планы, извините, чтобы я сейчас рассказал свои планы, что я сейчас даже делаю, я вам не расскажу. Кому звоню, о чем и так далее. Потому что, ну извините, на войне планы традиционно знают только в штабах. Или как в штабах, правильно, да? А просто так вот сейчас рассказать, чтобы кто-то успокоился, а глазки не предают. Нет. Вы что, языка брали, чтобы там планы узнать. А сейчас я вот сейчас расскажу. Нет. Это работает. Я не знаю. И уже организации такие, а как вот эти вот силы зла, они же втихаря все делают, они же не говорят сейчас. Это сейчас кричать, они чтобы напугать. То, что в самом деле они делают, вот с Навальным там сейчас раздули все, а что в самом деле, они не говорят. Вот еще письмо. Вот, если там человек, вот глобальная проблема, я не могу смотреть, как мир рушится, то тут проблема такая не глобальная, а локальная. Но это письмо, оно очень хорошо показывает, что локальные проблемы личного характера возникают исключительно из-за отсутствия интересов к глобальным проблемам. Или по-простому интересов к политике, кому не нравится. Но если политикой не интересуешься, у тебя будет обязательно. Потому что такое ты не интересуешься политикой? Тебе сверхдуша, Дух Святой не интересует. А он говорит об этом, смотри, что в мире делается, как-то впрягайся. Ты тут не просто, комната страха есть, да, кто-то был, вот она в Дубовку приезжает, тебе где катают, а ты вот прокатили, потом хорошо, и все, жизнь закончилась. Да, нет, ты что-то там должен делать, принимать участие, а не просто приковали и так напугаться. Нет, не для этого. Ты должен участвовать.
А Меркель, герой нашего времени.
Угу. Итак, письмо. Хочу понять, как поступить с сыном, пишет мать. Понятно, что да, действительно, человека это волнует. Он не получил паспорт из-за того, что не идет в армию. Работает через интернет и практически все время спит. Слушала много, ну в смысле лекций. Понимаю, от меня идет. Живет сын с бабушкой. Такое вот коротенькое. Вот с этого надо было начинать, что живет-то он с бабушкой, живет-то он не со мной, а это значит, что я никак на него, то есть как хочу понять, как поступить с сыном. Никак я с ним поступить не могу. Более того, он зарабатывает. Так молодец. Молодец. А это значит, что ты тоже никак не можешь с ним поступить, если он автономный уже, отпочковался, извините, да? Потому что деньги это вот, они как-то решают эти вот. И что еще? Призывной возраст. Опять же, не тот возраст, чтобы мама могла как-то с ним поступить. Что такое призывной возраст, да? Это уже добрый молодец такой, да? Ну, спит, не спит, это уже, он скажет, мама, ну, вот, живет отдельно, зарабатывает. Вот. И вообще, я думаю, что это тот случай, когда вот этому сыну от именно этой мамы надо быть подальше, так он быстрее по жизни раскрутится. Вот судя по письму, я вот так вижу, что слава Богу, что он живет с бабушкой. Вот. Маме лучше не лазить. Вот. Это первый вопрос, что вот что я могу с ним сделать. Второй вопрос. На самом деле тут три строчки, но вопросов больше, чем три. Вот. Все время спит. Что значит все время спит? Это значит, отношений нет личностных. У него нет этой личностной жизни. Вот и спит. А личная жизнь каждого человека зависит от отношений к маме. А вернее, от почтения к маме. Как почитается и мать, и да продлятся твои годы на земле. Есть имперсональные отношения, это производственные, рабочие, там у тебя везет или не везет. Это что ты уважаешь отца. Не просто любишь, вот я их люблю. Но если я их люблю, иногда, да, батя там, он в могилке не разбирается там. То есть, если ты его не уважаешь, ну, действительно, ты не видишь в нем что-то такое, вот, своего предка с большой буквы, все, нема тебе хорошей работы и так далее. Если ты маму не уважаешь, не женишься, не со всеми остальными, потому что через маму идут личностные отношения. Вот тут, как говорится, карты в руки. Вот мама, и теперь мама прозевала свой момент, и теперь, если она сейчас придет и будет вот так вот навязываться, ей надо сделать что-то такое, чтобы он ее зауважал. Чтобы он гордился своей мамой. И тогда у него все будет хорошо. И он быстро встанет, оденет какую-то ветровочку, у него появятся взаимоотношения всякие разные. И может быть появится шанс нянчить внуков. Вот так вот. Вот так вот. Мама должна быть, вот родила, смотрит, что-то не так, и вот жалится. Нет. Следующий вопрос. Армия, вот армия. Что вот, вот он в армии, поэтому там с паспортом. Ну, армия, потеря невелика, это раньше была армия. Там воспитывали мужские качества, а сейчас фабрика по изготовлению идиотов, которые, ну, по приказу свой народ будут убивать, поэтому, ну, тут жалеть не о чем. А вот паспорт, интересно. А паспорт необходим человеку для чего, кто знает? Паспорт, гражданин Украины, для чего? У вас есть паспорт? Для чего он вам нужен, скажите? Он нужен. Там написано, что ты гражданин Украины. На самом деле паспорт не делает тебя гражданином Украины, сегодняшний паспорт. Паспорт, который делает тебя гражданином Украины, это был советский паспорт. С Советским Союзом гражданство закончилось. Сегодняшний паспорт делает тебя юр- или физлицом. Юрлицо не имеет ни прав, ни свобод.
А почему конкретно не перешилось? Можно вас?
Потому что там нет большой печати и потому что нет самого государства. То есть они Советский Союз не отменили, но зато сказали, вот есть Украина, а на самом деле Украина зафиксирована там, это как ООО вообще иностранных держав. Государства Украины нету. И поскольку паспорт нужен только для того, паспорт, то есть давайте по порядку, есть человек, который в Конституции записан, есть в российской, в украинской, есть права человека, есть человек. Человек имеет свободы и права. Гражданин нужен только для того, чтобы для взаимоотношений с государством. Гражданин паспорт тебе делает. Но сегодняшний паспорт, на самом деле, он не является паспортом. Там нельзя писать это слово. Так вот этот паспорт для взаимоотношений с государством. Я хочу арендовать что-то вот такое, какое-то казенное там пространство, взаимоотношения с государством. Если у тебя с государством нет взаимоотношений, тебе паспорт не нужен. Это все, что нужно. Ну и тут есть такой маленький момент. Если гражданин имеет не права и свободы, а права и обязанности. Если ты показал паспорт, значит у тебя есть обязанности перед государством. И тебя в любой момент придут и что-то будут с тобой делать. Но если у тебя еще есть какие-то права. Но поскольку сейчас паспорт не является паспортом, на самом деле он тебя объявляет, там, ваше посвящение, говорится, да, юр или физлицо. А юр и физлицо не имеет ни прав, ни... То есть практически юр и физлицо является собственностью государства, вещью неодушевленной. И когда ты показываешь такой документ, это к тому, чтобы мама не сильно расстраивалась. То есть, если я, вот, нету паспорта, нету армии, ну, не сильно расстраивается. Вот, то есть, человек имеет права и свободы, государство отвечает перед человеком. Гражданин имеет права и обязанности, и гражданин отвечает перед государством. А юр и физлицо ничего не имеет. Оно просто является вещью. Вот, и паспорт... И поэтому вы можете сделать себе документ сами. У нас вот на Домдаре есть, там, да, можете сами. Это вам для жизни не нужно. Вы можете без документа просто заявлять, что я человек, согласно Конституции, моя, как это, правосубъектность человек. Знаете, для чего я это вообще письмо сюда вот включил? Тут все это хотят быть с каким-то документом, а на самом деле документы, кроме как юр и физлицо, ничего нам не удостоверяют, как правосубъектность. И ну, какие-то лозунги патриотические там смягчают, что мы рабы. Я хочу сказать, чтобы стать юридически человеком, как представляется, от правосубъектности. Не буду это говорить, огромное количество на этот вип это есть, как стать человеком. Как стать человеком юридически. Я еще хочу сказать, героем может стать только человек. Гражданин не может стать героем. А физлицо и юрлицо тем более не может, вещь не может стать героической. Потому что герой вообще ни от кого не зависит. Он поступает ненормативно, герой. Не нормативно, не в ущерб никому, за исключением, как в ущерб себе может быть. Ну и с него как с гуся вода все. То есть только человек может стать героем. То есть только в правосубъектности человека мы можем стать героем. Это я в ответ вот на то письмо. Оно вот так, кстати, пришлось. Потому что юрлицо, физлицо или там гражданин – это разновидности рабских категорий. Раб героем не может стать.
А Спартак?
Так он сначала сбежал с этого рабства. Он вышел из-под юрисдикции рабства. Он восстал. И я поэтому хочу прочитать пастора Андрея Шаповалова «Мир рабов». Это про некоторых, которые думают, что они живут. Раб не может жить. Он даже не выживает. Раб – это вообще вещь. Слово «жить» с ним несовместимо. Вот он пишет. У рабов есть своя вселенная со своими законами. В мире рабов никто не способен войти в мечту Бога. То есть свое призвание, предназначение. Ты хочешь обещания Бога, но ты не хочешь покинуть то место, где никто не входит в обещание Бога. Мы не говорим о физическом рабстве. Мы говорим о рабстве сознания, рабстве страха, эмоций и так далее. на территории рабов никто не входит в мечту Бога. Для них это нарушение закона в мире рабов. Это преступление. Героизм для раба – это преступление. Да? Спартак – герой? Герой. Ну и это же преступник правоохранительных там и так, да? Его так и объявили. Сепаратист. Вот. Мир рабов будет предлагать тебе комфорт, покой и охрану, но это лже-комфорт, который грабит твое будущее и удерживает твое наследие. Они по сей день находятся там, где они были на протяжении последних лет, рабы. Ну там все становится хуже, разбитые судьбы, разбитые семьи, разбитые призвания. То есть, как это Макаревич, а с нами ничего не происходит, и вряд ли что-нибудь произойдет, да? Вот, что-то такое. В мире рабов личность – это опасность. Там все делается стадом. А из стада вход запрещен. Как распознать, что твое сознание и воля находятся в рабстве, и ты среди рабов? Как распознать? Пожалуйста, тут есть три пункта. Первое. Ты боишься не только нового, но и боишься потерять старое. В рамках сегодняшней темы. Как узнать, что ты не герой? Я герой, но вот это вот не трожьте. Извините. Вот это мое. Я боюсь потерять старое. Те, кто окружает тебя, также боятся нового. Симптоматика, что ты себя можешь обмануть, но посмотри вокруг тебя. Вокруг тебя тоже такое начнется. В твоем окружении на протяжении многих лет нет никаких перемен. Но если есть, то в худшую сторону. Это первый пункт. Ты боишься нового и боишься потерять старое. Второе. Мнение людей для тебя дороже, чем призвание и мечта Бога. Ну, проще, что ты вот это хочешь, а у тети Глаши против. И вот ради тети Глаши, ну, чтобы ни с кем не ссориться и не нарушать гармонию в этом мире, я не буду это делать. Да. Вот пока ты как бревно плывешь, ты волны не гонишь. Заметили? А когда катер идет, от него расходится вот так вот. Видели, да? Это насчет тети Глаши. Тетя Глаша будет недовольна 100%. Ну ничего. Ага. Итак, мнение людей, второй пункт, для тебя дороже, чем призвание и мечта Бога. Всякий раз, когда Дух Бога влечет тебя в твое призвание и мечту, тебя способен отговорить какой-то человек. Третье. Ты всегда винишь кого-то за то, что происходит в твоей жизни. Ну, то есть ищешь края, да, кто виноват, да. Всегда находится, всегда. Вот только я. Вот только я. Ну что я мог сделать? Такая ситуация. Ты не берешь ответственность на себя, это ярко выраженная черта. Раба! У рабов всегда кто-то виноват, но только не они. И в конце. Я вот у него один такой абзачик взял. Я призываю тебя покинуть вселенную рабов, где тебе никогда не видеть великих чудес Бога. Потому что чудеса происходят только с личностями, а в мире рабов личностью стать невозможно. Ты скажешь, от меня откажется, а я тебе скажу, от тебя откажутся только рабы. Да, у тебя не будет много друзей, но все, кто будут, будут настоящими. Итак, это конец цитаты Шаповалова. Напомню, кто такие герои. Герои – это люди исключительной смелости и храбрости, и это дети божества и смертного человека. То есть это люди, имеющие связь не только с этим миром, а он как называется в этой славянской этой мифологии? Мир Яви. Но и с миром богов, предков. Герои имеют связь с предками. Понимаете? И они дают силу. То есть, предки, а кто твои ближайшие предки, скажите?
Родственники.
Папа-мама! Не просто родственники, а папа-мама. Если у тебя папа-мама там не очень, то ты просто дверку закрыл, и все остальные предки там за стеной находятся. Они тебе хотят помочь, они могут, потому что только через папу-маму могут, через отношения с ними. Папа-мама очень важно, очень важно. Итак, прочитаю из славяно-арийских этих, этой литературе. Дети божества смертного человека, то есть это люди, имеющие связь не только с этим миром, но и с миром богов, предков. Герои сознают рода, а не просто озабочены текущим воплощением. Говорится, что род, бог-творец всего сущего, отделил темные частицы хаоса от светлых, создав таким образом порядок. Есть такие люди, называются порядочные люди, а есть люди непорядочные люди. Там, где есть и свет, и тьма, возможно развитие. Славяне делили мир на три части. Явь, навь, правь. Все согласны? А?
Да.
И все? Все три мира, да? Нету больше никаких миров? Вот, хоть по... Славь, правильно, славь. Но я пока про него в кармане придержу его на это... Как это вишенка для торта, да? Сначала с этими разберемся, потому что славяне, славь, а вот. В представлении славян тьма не равнялась злу. Худшее – хаос, отсутствие порядка, разделение света и тьмы. То есть мы должны... А что такое толерантность? Это вот такая каша. Поэтому славянская философия... Вот это хорошо, это плохо, как у Маяковского. Что такое хорошо, что такое плохо, четко должны разграничивать. Явь, навь, правь связаны между собой мировым древом. У корней древа находится мир нави, ствол проходит через явь. У корней находится нави, ствол проходит через явь, а вершина уходит в мир прави. А где славь? А где мир славы? Потерялся, да? Сейчас найдем. Не все славянские боги могут путешествовать по трем мирам. Боги Нави не появляются в мире праве. Боги Нави, вот эти вот чертяки всякие, не появляются в мире праве. А боги праве не спускаются в Навь. Три мира и три части, или три части мира можно назвать, одинаково важны славянской мифологии. А вот теперь внимание. Может, во время сна... Мы посещаем другие миры, с которыми необходимо согласование для качественного продолжения жизни. Мы думаем, мы живем здесь, потом мы поживем там, потом мы живем параллельно и одновременно. И во сне мы посещаем мир праве и мир нави. И они вмешиваются. А если у тебя со сном бардак? Какое древо жизни, какой род у тебя, что у тебя, о чем ты говоришь? Ты зомби. Ты променял мир Нави и мир Прави, которые одинаково нужны. Мир Нави тебя очищает, а мир Прави тебя уму, разуму учит чему-то. А ты не доспал. Ты это променял на дискотеку, телевизор, компьютер. И не выспался просто. Ты думаешь, ты просто не выспался? Ты думаешь, ты просто раньше постареешь и помрешь? Нет, да ты жить уже перестаешь, потому что эти миры тебя не поддерживают. Это не значит, что ты должен много спать и будешь вот такой классный пацан. Или это. Нет. Когда ты будешь нормально спать, то ты будешь спать дальше все меньше, меньше и меньше. И уж телевизор, интернет тебя точно интересовать не будут. Тебе будет чем заняться. Святые, они не спят долго и много, потому что они здесь, в яве, ходят, и они связаны с теми мирами уже. Знаете почему? Потому что у них это... Они не привязаны к этому миру. Им не надо много денег, им не надо что-то, им не надо славы, ничего. И поэтому они могут спокойно. А тот, который только смотрит... Что-то в мире яви делается, как бы его тут это не оскорбили, там, не обидели, да, какая нафь, какая правь, он только во сне это и может, как-то они приходят туда. И то его кошмарит в основном. приходят из мира Нави и начинают это кошмарить его, очищать. Вот. Я сейчас про сон очень подробно, потому что просто сон. Смотрите, лекция же называется «Простые вещи для героев». Ты герой, ты просто как вот герой нашего времени, он наверняка на всех это вот знать, она там вечеринки, балы, когда нормальные люди спят уже, а они вечеринки, балы. Вот он и такой, никакой не герой из него не получился при всех данных. Да, причем этот вот Печорин, это когда он жаловался, что моя жизнь хуже и хуже, это ему было 25 лет всего. То есть в 25 лет можно себя израсходовать. Вот этот секс-просвет, вот этот вот, это к тому же идет все. Что потом из них никаких героев не получится, точно. Итак, что ж такое сон? Давайте подробно, раз оно так важно, что такое сон? Вы думаете, я тоже думал, что я про сон все знаю. И про это даже лекции читал, потом прочитал, оказывается, это сложнейшая структура сна. Сложнейшая. Для нее надо кусок времени, чтобы эта структура не поломалась. И вот лучше послушайте. Сон – это периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующее пониженные реакции на окружающий мир. И такая фраза сразу, ну, когда бодрствую, я как-то в большей безопасности, а это раз, у меня там уровень это, напряжения мышц, все это так, то есть бери меня вообще без боя, да, опасное такое состояние, поэтому лучше не спать надежнее, да. Словом, сон также называется последовательность образов. В течение фазы быстрого сна, который человек может помнить. Обычный сон отличается от похожих на него состояний. Анабиоз, спячка у животных, гипнотический сон, кома, обморок, летаргический сон. Мы эти не будем рассматривать, просто времени на этого нет. А вот обычный сон, когда человек видит сон. Он живет в это время в мире Нави или в мире Прави. И там ему ставят мозг на место, чтобы он к утру был как это, утро вечера мудренее, как новая копейка. Да? Сон у человека. Кстати, если так быстро, потому что я там читал так, всякие, я постараюсь обходить вот эти медицинские непонятные термины. Да. То есть сначала человек засыпает, и оказывается, его тело напряжено и работает гораздо больше, чем во время яви. Там происходят сумасшедшие процессы. Там замена аминокислот, вот это все, что ну, на ходу, когда человек бодрствует, это просто невозможно сделать. Он не просто вот сидит, это такой СТО какой-то проходит. И когда это СТО он проходит, начинается... В более тонких планах, в его психике такая страшная работа, такая быстрая, что в нормальном состоянии с такой скоростью это все не проходит. И когда это все проходит, тогда считается, что человек выспался. А иногда человек проходит, вот встает и вот встал, да, и разбито себя чувствует, и вставать неохота, да? Значит, не побывал в мире. И когда, если человека разбудить во время медленного сна, когда зрачки там не дергаются у него, глазные яблоки не шевелятся, осциллограф ничего не показывает, несколько раз разбудить нормально. Но если разбудить во время, когда вот у него глаза двигаются, когда он что-то видит, улыбается, хихикает или там стонет, пару раз разбудить, за ночь он просыпается не выспавшийся. Это мы его выдергиваем из того мира. А там происходило что-то важное. Что-то важное. Сон у человека происходит циклически. Наиболее важным синхронизирующим фактом является уровень освещения. Свет, оказывается, влияет. Но есть другие факторы. Это геомагнитное поле и электрическое поле атмосферы Земли. Зависит от... То есть солнце и земля влияют, электричество и вот этот магнетизм природный влияет, оказывается. И когда вот эти бури, какой-то сон не складывается. Но освещение все равно на первом месте. Поэтому спать надо в темноте. Ну, какой-то ночничок включили чуть-чуть. При свете вы не выспавшитесь. То есть почему-то это мешает в тот мир заскочить. Хотя вы все равно уснете. И вот когда придумали лампочку Эдисона, сразу все стали не досыпать. Не досыпать. Потому что, а что нам вращение с Земли? Включили прожектора, гуляй, народ, да? И все. И все. И герои сразу пошли на спад. И дуэли прекратились, и в общем, только ходят друг перед другом. Как один мой товарищ говорит, понтуется, а выхлопа никакого нету. Не герои, не герои. А раньше были немногословные, но уже дуэль так дуэль. Вот. То есть получается недоделанные герои нашего времени, как Печорин, вот сейчас, в такое время. Вот лампочка Эдисон, проклятый, виноват, придумал лампочку и сразу недоделанный герой. Итак, для чего нужен сон? Гипотеза о том, что во сне организм отдыхает, в корне неверна. Это я к тому, что кто-то мечтает отдохнуть. Не отдохнете вы ни после смерти, ни после рабочего дня, никогда. В корне не видна. Ведь наши внутренние органы, включая мозг, продолжают работать даже во время глубокого сна. Во-первых, сон помогает восстановиться всем системам организма, включая иммунные и нервные. Во-вторых, именно во сне человеческий мозг избавляется от лишней информации, отсекая все ненужное, оставляя то, что действительно важно. Структура сна. Смотрите. Вот это меня просто поразило. Сон включает в себя ряд стадий, которые обусловлены активностью различных структур мозга. У здорового человека сон начинается с первой стадии медленного сна, которая длится 5-10 минут. Вторая стадия продолжается 20 минут. Еще 30-45 минут приходится на период 3-4 стадии. То есть 5, 10, 20, 30, 45. А после этого спящий возвращается во вторую стадию медленного сна, после которой возникает первый эпизод быстрого сна. И вот только потом ты видишь сон. Сначала вот сканируется организм вот так вот тонко, потом ты видишь сон. Что происходит дальше? Который имеет продолжительность до 5 минут. Вся эта последовательность называется циклом. И первый цикл имеет длительность до 100 минут. А что затем? А затем то же самое и еще раз. Это как засаленная какая-то там сковородка, ты ее раз протер. Стало чище, но еще грязь. Ты еще раз протер. Еще раз протер. И вот несколько фаз сна по 100 минут. Несколько сна. И с каждым новым физиология становится меньше, а нервной деятельности становится больше. Вот. Ну и в среднем 5 циклов. 5 циклов по 100 минут. Это сколько часов надо спать человеку?
6.
Да, 6, да. Но это в идеале. В идеале. Героям. Героям надо спать 6 часов. Но есть особо такие, там, по 2 часа, там Тесла какой-нибудь, или там Серафим Саровский там какой-нибудь. По 2 часа да, есть такие. То есть достаточно сложный, значит разумный, то есть нужный механизм. И, в общем, получается, похоже, одним миром яви человеку не обойтись. Итак, три мира. Мир яви, понятный человеку. В мире яви живут люди, звери, птицы. В мире яви находятся духи и малые боги, водяные, домовые, лешие. Природные боги, мать-земля, дыгель, вода там, и так далее. Дальше не буду читать. Мир яви, вот мир яви. И то мы про него, оказывается, не сильно знаем. Да? Там лешие, домовые. Вы с ними контактировали? Нет, значит, вы еще не знаете мир яви. Мир нави. Оказывается, домовые это не из нави. Это тутошние. Ну, дети видят. Мир нави. Самый загадочный, пугающий мир. В нави живут боги, которых мы привыкли считать темными. Их задача связана с разрушением того, чего уже нет места в мире яви. В мир нави уходят души после смерти. Здесь души очищаются, чтобы переродиться вновь. А некоторые души не могут очиститься и превращаются в злых духов. Их называют Нави. Нави. Превращается в Нави. Мир Нави расположен ближе всего, то есть пополняется, то есть есть это как кадровая политика у них, да? И они заинтересованы в этом. Это как я прихожу с армией, в каждом военкомат, ну, каждый парень, который приходит с армией, он знает, что военкомат говорит, ну, только что со службы, да, давай в милицию, давай к нам там, давай к нам. Потому что, ну, самое хорошо, пока не разбаловался, к дисциплине приучен. Так и там. Ты только пришел туда почиститься, она говорит, ну, может, останешься? Останешься, да? Новеньких будем принимать. Мир Нави расположен ближе всего к границе с хаосом, поэтому зло проникает именно через него. Мир Прави. Прави состоит из 9 небес, на 7-м находится Харом и Сварога, здесь живут и другие славянские боги. Боги Прави помогают людям развиваться, поступать честно. Итак, а что будет, если человек не будет спать? Не будет спать. Чем это вообще грозит? А чем конкретно это грозит? Ну ладно, я не стану героем. Ну и что? А что, всем быть героями, что ли? Как мне один заявил. Ну хватит одного там на сколько? На 1000, да? Одного Данка хватит. Он там посвятил сердечком и все, все вышли. Что? Зачем много? Не надо? А мне-то что? А вот я зачитаю. Оказывается, если ты будешь... Ты не просто героем не станешь. Что тебе? Ты даже нормальным рабом не будешь. Есть рабы, которые кушают только то, что можно, спят, вовремя ложатся, вовремя встают, и они такие, вроде хорошо. Религия считает их вот это кандидаты там, прямо одесную бога они там будут сидеть. Не-не-не, это рабы, такие рафинированные. Вот. Ну и то, а есть, которые вот не спят. Смотрите, ученые с Калифорнийского университета Сан-Диего считают, что нормальный человек может прожить без сна более 7 суток. После этого в мозге начинаются необратимые изменения. Подчеркиваю, необратимые. Серьезные проблемы со здоровьем появляются раньше. После 3 суток, против 3-5 бессонных суток. Можно встретить мнение, чтобы чувствовать себя нормально, человек должен спать по 8 часов в сутки. Но результаты исследований показывают, что норма у каждого своя. Это мы знаем. И есть поэтому такое слово интересное, депривация сна, или попросту недосыпание. Вот смотрите, что ученые. Депривация сна – это недостаток или полное отсутствие сна. Может возникнуть как результат расстройства сна или осознанного выбора. Лишение сна применяется для лечения при депрессивных состояниях. Поняли, да? Некоторым психам надо дать не поспать.
Параноеды тоже не спят.
Что?
Параноеды тоже не спят.
Нет, они просто спят меньше.
Нет, практически вообще не
спят. Нет, спят меньше. Я все-таки настаиваю, что спят меньше. Потому что есть, я забыл, как это называется, есть сон, который несколько секунд. Вот, например, когда Берлин брали, многие воины говорили, что мы 3 суток не брали. Его же не взяли ни с наскока. Вот когда Рейхстаг брали, например, да? И говорили, что 3 суток не спали. А потом, когда их более подробно расспрашивали, он говорит, вот я ползу, потом раз, уснул, какие-то мультики. И потом раз, я опять ползу. То есть они выпадали. Да, или вот когда я там чертил дипломный проект, я учился в строительной технике в свое время, вот так вот, бах, засыпаю, раз что-то такое посмотрел, потом раз, и просто продолжаю дальше. Выпадаешь на ну, 1.5-2 минуты, и этого достаточно как-то вот, ну, в общем, это надо. Итак, депривация сна, да? Вот, лечение применяется для лечения при депрессивных состояниях. Ну, вообще-то это, говорят, что лечат, но учитывая, что психиатрия во всем мире сейчас карательная, ну, не рассказывали, кто там был. То есть, ну, из концлагеря легче сбежать, чем если ты попал в психушку, тебя туда просто так не выпустят. Вот. Пытки есть, существуют пытки, китайские особенно популярные пытки, лечением, говорю этим, пытка бессонницей. В качестве методов пыток используются различные виды лишения человека базовых потребностей, в том числе депривация сна. В американском лагере Гуантанамо, я там был, вот, на границе прямо, Гуантанамо, это бухта Гуантанамо на Кубе, там 6 тысяч только ежедневно менялось американцев. 6 тысяч уходило, 6 тысяч приходило. 6 тысяч уходило. Это было во время Фиделя, во время там это, Че Гевара, все. Ну вот, а, но они, американцы, эту часть так не отдали. Стратегически важная была. В американском лагере Гуантанамо в 2000-х заключенным применялись пытка музыкой, лишение сна и покоя при помощи громкой продолжительной музыки. Пытка лишением сна во все времена считалась одной из самых жестоких и изощренных. В книге рекордов Гиннесса есть рекорд по числу часов, проведенных человеком без сна. Зимой в 1963 году, 1900, был установлен 17-летним школьником, который бодрствовал 11 суток. После этого представители книги рекордов Гиннесса заявили, что больше не будут регистрировать попытки побить этот рекорд, так как это может представлять угрозу здоровью человека. Тем не менее, попытки побить рекорд продолжались. Рекорд датирован 2007, принадлежит британцу. Вот тут немножко его так переплюнул. В Америке был один, я видел его лицо, я видел его фигуру, я видел его, ну, настолько живой человек. И он сказал, я сейчас делаю прямой эфир, марафон. И сколько-то суток, он заявил. И он на четвертые сутки уже начал там ругаться, и после этого у него, и он до конца довел марафон, он так и не уснул. Но после этого у него необратимые расстройства всего организма, вот все, что можно придумать. Он развелся с женой, он стал невыносимым полностью, и вся его жизнь просто закончилась. Закончилась. То есть настолько вот это вредно. Вот. Ну, зато рекорд побил. Физиологические эффекты. В общем случае недостаток сна может привести к следующим проявлениям. Боль в мышцах, падение остроты зрения, клиническая депрессия, дальтонизм, потеря чувства личности, реальности, ослабление иммунной системы, обморочное состояние, галлюцинации, головная боль, раздражительность, тошнота, похожие на психоз симптомы, расстройство кишечника, повышенное пониженное артериальное давление, высокий риск возникновения диабета, негативные воздействия на мозг, ослабление способности, воздействие на рост и ожирение. Ну, в общем, спать вредно получается, да? Есть такой английский ученый, ему больше 100 лет, по-моему, 102 года. Он не просто 102 года, он действующий ученый и наравне с молодыми, такой шустрый такой, худенький. Чем-то вот на Анатолия Антоновича похож, вот я вот. И его спрашивали... Не почему он так долго прожил, а в чем секрет активности. И он удивил. Он сказал, вы курите? А он говорит, ну да, немножко курю. Но только табак и только вот с той плантации. Не то, что это в магазинах продают. Курю немножко, понимаете? Ну не пачку там в день, но курю. Все так, у-у. Вот тебе реклама, да? Но вы же не пьете, он говорит, да что, ничего, с друзьями, что, на Рождество чего не выпить. А в чем же секрет вашего такой жизненной вот этой силы? Он говорит, я никогда не пропускаю время приема пищи. Как вот прямо по часам, он говорит, ну час туда, неважно. Ну у меня не было никогда, чтобы у меня не было завтрака. Что некогда, и завтрак вдруг в обед появлялся. Никогда. Вот это базовая потребность. И второе, он сказал, я никогда не работал ночью. Подождите, а вы что, ночью не спали? Да сколько раз с друзьями засиживались там это. Понимаете? Я сразу скажу, некоторые есть работоголики, я себя ну, у меня такой грешок есть, я такой работоголик, если что, берусь, я заканчиваю только тогда, когда оно закончено. Но если ты делаешь не для себя, не просто порядок навести, все хорошо, а для других, у меня есть собственный опыт, что на здоровье это вообще никак не отражается. У меня был такой опыт, однажды я, ну, из меня не очень хороший сварщик, но варить я умею, варить, знаете, вот дуговая сварка. Я нахватался зайцев вот этих вот. Домой, пока пришел, было нормально. А когда Наступил вечер, я полностью ослеп, я ничего не видел, вот так вот, вот так вот. И оно все болит. И тут я вспоминаю, что мне надо, а мне надо было завтра утром переписать какие-то вот вещи и вот этот список, там 15 пунктов, отдать кому-то на работу. Вот что-то, даже не помню о чем это, но это было очень важно. И в этот момент я прозреваю. Я вдруг смотрю и что-то могу видеть, написал, и только я написал эти там 20-15 пунктов, я снова ослеп. Вот когда надо, вот что-то, вот и не надо не для меня, все возвращается, несмотря на вот эти факторы. То же самое, я думаю, со сном. Если я насилую свой организм ради кого-то чего-то, приходят ребята из мира прави, из мира нави, помогли, и все нормально. А если, если для себя, то не придут. Не придут. Для себя это вот, вот я, мне надо тот подправить, понимаете? Вот. Вот. А как же все-таки мир славе, да? Мир славе. Вот теперь мы дошли до него, потому что мы навь, правь, явь, а куда славь-то задевали, да? Я начну сначала. Все мироздание, славянское, духовное. А вы помните этот крест, как он состоит там? Тут этот... Герой – это у которого все четыре мира работают одновременно. Не просто тут пожил, перешел туда, туда, потом туда. Одновременно. Вот это герой. Все остальное тварь дрожащая. Почему ты дрожащий? Правильно ты дрожишь, тебя отрезали от всего. Ты только в этой яви-то и находишься. Ну, кто-то помнит, в какой последовательности они? Явь, правь и славь, да? То есть смотрите, получается, тут славь, тут навь, а тут правь, да? Вот я раньше думал, что вот так вот по часовой стрелке я сначала среди бесов тут побыл, там раскидал их, потом в правь зашел и потом в славь. Я такой славный среди там предков своих, там, да? Оказывается, не так, вот так вот. Вот это славь и навь, они как вот одновременно. То есть и славь, и навь являются навью. Просто есть навь, это темная навь, а славь это светлая навь. И вот все там славянские вот эти вот штуки прибамбасы, они в этом в светлой наве.
Белобог и чернобог.
Да, а там уже правь. Да, то есть, и вот это вот разделение, там добро-зло, там. Итак, все мироздание славянских сначала, чтобы структурировать. Славянская духовная культура описывает при помощи трех миров яви, нави и прави. Первый из них физический, материальный, плотный мир яви. Высокий божественный мир, мир прави, где сотворяются новые миры. Это сфера законов. Между ними, смотрите, между ними не так написано, что навь там, здесь явь, а там правь. А между ними, между чем? Между ними, между явью и правью стоит мир нави. То есть вот она. Вот так тут. Правое и левое крыло. Между ними стоит мир нави, который включает в себя полярные понятия. Навь это неведом, неведомая явь, что не явлено. Нави мир тонкий, в нем не действуют материальные законы. Это иная мерность существования. Она часто обозначается как тот свет, иной мир. И все это навь. Огромный океан информации и энергии, если говорить научным языком. А древние славяне этот тонкий мир делили на темную и светлую навь. Граница их проходит по миру яви, ниже которого располагается темная навь. Обитель бесов, низших духов, духовных сущностей. Ее предки называли просто Навь. А выше Яви стоит светлая Навь или Славь. В этот мир уходят души предков, продолжают свое развитие, становясь в итоге богами. Поэтому понятие боги у славян неотделимо от понятия предков. В мире Славе обитают и другие светлые духи. Славь – это пространство между явленным миром и правью. Славь – это пространство... между явленным миром и правью. Именно оттуда черпает силы славянский род, приходит помощь, поддержка и подсказки. Потому что для обителей этого мира мы свои, родные, близкие. Это не какие-то отвлеченные существа. Это их дети, внуки и правнуки. Это мы. Их дети, внуки и правнуки. И поэтому не просто мы им там молимся этим богам, помогите ради Бога. Дети что на нас молятся? Они кричат, папа, мама, что-то не так. Мы сейчас все будет. Вот примерно так происходит. Да. Но мы же кричать нехорошо. Почему нехорошо? Итак, к чему это все? К чему это все? Лекция называется для опоздавших, как она называется? Простые вещи для героев. Простые вещи для героев. Как создаются герои? Надо понимать еще раз, что каждый человек на земле, ну не человек, даже существо, кандидат в герои, мы все целенаправленно созданы, целенаправленно для чего-то, для какой-то цели. Что делает кандидат в герои, чтобы стать героем? Первое, он трудится больше, чем те, которые героями не станут. Более того, он трудится всегда. Труд для него развлечение, труд для него это интерес. То есть он не просто бездельник, то есть все люди делятся, не знаю чем заняться, а другой не знает где найти времени, чтобы все увидеть, чем я вижу, чем мне заняться. Вот это будут герои. И ему приходится рассматривать приоритеты. То есть много дел, все хочу сделать, и что самое срочное, что самое необходимое. А что самое необходимое? Необходимое, что если я это сделаю, это как, ну, и никто не заметит, что я буду делать. Потому что, не потому что вот я хочу выделиться, а потому что если я его то не сделаю, ребенок будет плакать. Или вот тот вот сосед подстрадает. И поэтому я делаю так, чтобы вокруг меня образовалось нормальное пространство. Ну, без вот этих страданий дурацких от лени, которые... Так, что мы... А первое, он трудится больше всех. А те, которые героями не станут, у них всегда найдутся причины для пауз, остановки, отдыха. Или повод вообще все бросить. Вот всегда, вот в любую минуту, вот как разбуди, спроси, почему это не надо делать. Он скажет, пальцев не хватит загибать, почему это можно бросить. И вообще этот мир, вот этот мир я, его то ли дело мир праве, да, вот он сдохнет, там будет хорошо. А тут это все, это вообще ни к чему. Это всякая религия так как-то говорит, да, вот хорошая отмазка. То есть бездельникам нравится официальная точка зрения религии. Второе, значит первое трудится больше, второе, он не считает, что вот он такой молодец, раз у него все получилось, просто повезло. Просто повезло, он не считает. И если те, которые не становятся героем, они запоминают, и их по счету можно, по пальцу можно перечислить их героизм, который не герои. Вот там я круто поступил, и вот там еще всю жизнь будет помнить. То эти помнят, где они оплошали, где они вот расслабились не в тему и подвиг не совершили, а вот надо было. То есть они вот это помнят. И все начинается еще такой момент. И вот эти простые вещи. Надо спать, какой бы интересный фильм не был. Ребята, какой бы интересный фильм не был. Выбери посмотреть днем. Тебе просто счастья не хватает, и ты там уходишь в этот мир, и этот мир не нави, не прави, не это что-то еще. И кто же сказал этот Герман Греф, вот эти фильмы, они для, чтобы вас обучить. Знаете, чем обучить? Чтобы вы не были героями. Вот. И вместо того, чтобы в мир, чтобы тебя там в нави очистили, а в праве подправили. Ты идешь и проходишь курсы. Ты думаешь, ты фильм смотришь, ты проходишь курсы, как героем ни в коем случае не стать. И потом жалишься по жизни. Так, выключай и отправляйся в мир нави праве, там тебе вставят мозг на место, и ты проснешься героем. И потом день у тебя правильно пойдет. Вот простая вещь. после этого, когда день правильно пойдет, вопрос?
Да.
Ну.
А вот если дети вставляют мозг до 12
лет? Дети твои — это дхарма. Не-не-не, это дхарма. Это в рамках, да. Да, это без разговора, да. Это тут самопожертвование, тут не надо считать. Это родовое занятие. Ребята, родовое занятие, дети — это все. Если не будет детей, то вообще толку с этого никакого нет. То есть дети, да. Дети — это такое вложение, что когда ты делаешь то, что род разрешает, рекомендует, тебе род все это компенсирует, и ты не покашляешь, в общем. А вот когда тебе род что не рекомендует, ты будешь делать, тут извини. Не просто он тебе там, он тебе просто перекроет канал и скажет, что ты ему расходуешь ресурс. Это будет, знаете, как выражаться? У тебя прекратятся отношения с родственниками. Вы думаете, как? Просто здоровье? Нет, здоровье еще останется, потому что тебе бесы подхватят. Скажут, кандидат, у нас как раз на вот эту должность беса не хватает. Вот мы сейчас его в Мирнаве потихонечку и поставим на должность. Вот. Они тебя будут поддерживать. Бесновато они сильные бывают, здоровые. Но отношений не будет. Отношений не будет. Вот так вот рот перекрывает.
А как в семье это отразится? А? Подсадился бес, получается. Как это в семье отражается? Человек вот спивается, да, наверное?
Успевается это стопроцентный бес, да, конечно. Алкоголь — это любая зависимость. Вообще, человек рода — это независимый человек. Герой — это независимый человек. Если зависит человек, это не человек рода. То есть не герой. Нет героев вне рода. Нет героев-одиночек, как сейчас это вот. Там Рэмбо там какой-то, да. Да и то там. Ну, не так просто. Ну, Рэмбо. Ну и что? Ну, море крови. Ну, кому-то что-то доказал. Кто-то обрадовался, что эту полицию хоть кто-то там прищемил. Ну, это не совсем так. Не совсем. Это не тот героизм. Не тот героизм. Это героизм вот этого Печорина, вот герой нашего времени. Он герой, он смелый, но от него не несчастье. Он нормальный человек, его реальные офицеры уважают. Но у него он одну судьбу разбил, вторую судьбу разбил. Ну, друга предал. Ну, друг был никудышний, но он все равно предал. Он все равно предал. Вот. И у самого, и сам про себя говорит, я не пойму, я вообще герой или я подлец. Ну, жизнь, ну, заслуживаю я, как это сказать, заслуживаю я жалости, это точно. Мне самому себя жалко, как мне. Моя жизнь хуже день ото дня, все пустее и пустее. Вот герой нашего времени. Почему? Потому что вот. Нету мира праве. И у него никого знакомых-то нету. Ни знакомых, ни родственников. И когда был его там этот друг, который комендант вот этой крепости, от лица которого ведется рассказ, они потом пересеклись, он не захотел с ним даже. Тот думал, сейчас они обнимутся и все такое. Он так очень холодно с ним. Ну ладно, я там поехал. Он рукописи ему отдал там свои. Так вот, он даже, у него и дружбы не получается никакой. Вот что такое. Потому что друзья, согласно ведам, они родственники тоже. Вот. Они вот так прямо по крови не видно, но они тебе не просто друзья приходят, они твои какие-то родственники, какие-то там, через какое-то там, через какие-то там другие круги и связи, потом выяснилось, что они твои родственники. Других друзей нету. То есть мы все идем скопом каким-то, не случайных. Итак, на чем мы остановились? Мы остановились, что трудится больше всех и не считает, что он такой молодец, что просто повезло. То есть не считает. Чего не считает? Безлимитный ресурс. Чего его считать? Считает кто? Нищета считает. А тот не считает. Нищета считает, сколько у него подвигов. Тот не считает своих подвигов. Для него это нормальная жизнь. У него нет специальной полки, где написано «подвиги». Нету просто. У него все такое. Вот. А начинается все с какой-то там мистики. То есть Бог приходит к человеку, как-то вмешивается, и человек вдруг видит. Смотрите, я хочу сказать, у каждого это было обязательно. Ну, амплитуда у кого-то больше, у кого-то меньше была, но это было, и какая-то мистика. И вот в этот момент, главное удержать этот момент на дальше, тогда человек перестает держаться известных рамок, ну, известных ему рамок, И по своей вере уже не боится нового. Перестает быть бревном и начинает делать первые там как-то сожженками, начинает плыть по этой жизни. Вот. И когда происходит такая встреча, ты достигаешь очень многого. Не от учебы, не от образования, не от большого ума, а потому что Бог к тебе однажды приходит. И ты решаешь больше не бояться ничего. Обычный человек, обыватель, он вроде ничего и не боится. И даже в армию пойдет, и стрелять будет, и даже может что-то там закрыть. Но нового он боится. Он боится вот ответственности. Вот сам решал и что-то делать. Но приходит Бог, и он начинает плыть не по течению, потому что приказ издали, все пошли туда. Приказ другой издали, все пошли туда. Они герои. Да какие они герои, если они как марионетки? Герой, который сам решает. Вот. И ты его... То есть... Не от большого ума, не от образования, а потому что просто Бог к тебе приходит, и ты его не прогоняешь, послушавшись других. Другие говорят, а что это ты себе позволяешь? И причем ты его вот видишь, а другие его не видят. Ты его слышишь, а другие его не слышат. Я два раза слышал прямо такой голос. Когда я его слышал, я так думаю, кто же там, кто там говорит? Вот прям голос, как будто вот акустика здесь, а он мне в голове какой-то голос. Я так слышал. И многих слышал. Многие видели. А другие вот рядом будут стоять и не видел. И в писаниях полно таких там. Апостол Павел, у него же тоже считается, как он Бога, как Христа встретил, да, вот шел, гнал христиан. Потом Саул, что ты меня гонишь? И он его видит, слышит, а другие слышат, но не видят. Вот такое. Вот так, потому что говорится, что Бог приходит лично к каждому. Вот. И я повторюсь, что когда Бог появляется, тогда мир оживает. Без него причинно-следственная река, вот эта вот предсказуемая, тобой можно манипулировать. Просто мертвая инерция, которая нас убивает. А герой... Вот в этой реке он просто живой человек. Все остальные трупы. Если ты как бревно, ну ты же труп по реке. Трупы плавают тоже, да? Ты же труп, хоть ты там видишь. А вот живой он носитель жизни. И вот благодаря им, то есть героям, мы тут еще и живем. Нас еще не закрыли. Не закрыли это вот... Ну вот я хочу закончить лекцию вот этим. Она называлась, как она называлась? Простые вещи для героев. Простые вещи. Базовые. Ничего такого особенного, да? А знаете почему? Потому что эти вещи, они нам положены по рождению, по праву рождения. Потому что мы, ну, дети богов, дети Бога должны быть героями. Так ведь? Надо оправдать доверие нашего рождения.